процентаў бюлетэняў у дзейнага прэзідэнта Хамида Карзая звыш 46% падтрымкі. У яго асноўнага суперніка, былога міністра замежных справаў Абдулы Абдулы, 31%. Канчатковыя вынікі выбараў чакаюцца праз некалькі тыдняў. Былому прэм'ер-міністру Ізраілю Эхуду Ольмерту выстаўлены абвінавачанні ў карупцыі. Сцвярджаецца, што, будучы мэрам Єрусаліму і чальцом ураду, Ольмерт незаконна атрымліваў сродкі ад амерыканскага бізнэсоўца і завышаў выдаткі ў часе сваіх замежных паездак. Ольмерт адкідае ўсе вінавачанні. Карупцыйны скандал прымусіў Ольмерта летась падаць у адстаўку. У Вальбаніі ў выніку выбуху на стале плавільным прадпрыемстве параненыя 4 чалавекі, а пацярпелыя 3 альбанцы і 1 турак. Прадпрыемства ў горадзе Эльбасан належыць турэцкай металургічнай кампаніі Курум. Афіцыйныя альбанскія крыніцы называюць выбух няшчасным здарэннем. Міністэрства абароны Афганістану і камандаванне міжнароднай кааліцыі паінфармавалі, што правялі супольную аперацыю супраць групы ваяўнікоў і знішчылі комплекс бункераў на ўсходзе краіны. Паведамляецца пра вялікія страты сярод ваяўнікоў. Аперацыя праводзілася ў пятніцу ў раёне Ургун у правінцыі Пактыка паблізу мяжы з Пакістанам. Вайскоўцы цвердзяць, што забітыя ваяўнікі звязаныя з Аль-Каідаю. У гарадах Нямеччыны сёння праходзяць набажэнствы, прымеркаваныя да 70-й гадавіны пачатку Другой сусветнай вайны. Гадавіна пачатку вайны стала галоўнай тэмаю чарговага відэазвароту федэральнай канцлеркі Ангелы Меркель, сказаўшы пра невымерныя пакуты, якія нацысцкая Нямеччына прычыніла народам Еўропы, Меркель адзначыла, што перамога саюзнікаў з антыгітлераўскай кааліцыі дазволіла ўпісаць новы раздзел у гісторыю краіны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода з вамі Алексей Знаткевіч. Праз некалькі хвілінаў прагучыць перадача «Праскі акцэнт», прысвечаная вынікам сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў Сочы 27 жніўня. Але спярша крыху пра іншае. Сёння ў свеце адзначаюць міжнародны дзень зніклых. У Беларусі на афіцыйным узроўні не прызнаецца, што ў краіне ёсць палітычна матываваныя знікненні. Расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Паводле дадзеных Міністэрства ўнутраных справаў, каля 2000 беларускіх грамадзян лічацца зніклымі. Сотні людзей знаходзяць даволі хутка. Як выяўляецца, яны пакідаюць свае дамы ў выніку канфлікту са сваякамі і потым вяртаюцца самі. Вялікая колькасць таксама тых, хто знікае ў выніку крымінальных здарэнняў ці з'язджае па сваёй волі, не паведамляючы пра сябе. У міліцыі кажуць, што лёсы прыкладна тысячы зніклых цягам году-двух будуць высветленыя, але на той момант з'явяцца новыя зніклыя, і таму статыстыка знікненняў істотна не мяняецца. Ёсць сярод зніклых беларусаў і катэгорія, існавання якой ўлада не прызнае. Гаворка пра зніклых палітыкаў Юрыя Захаранку, Віктара Ганчара, прадпрымальніка Анатолія Красоўскага. Іх справы вядуцца з 1999 году, але таямніцы знікненняў не раскрытыя. Яшчэ ёсць справа аператара ОРТ Дмітра Завадскага, які знік у 2000 годзе. Па гэтай справе быў суд. За выкраданне судзілі 3 чалавек, але цела журналіста не знайшлі. Святлана Завадская мяркуе, што канчатковае расследаванне справ пра палітычна матываваныя знікненні немагчымае пры цяперашнім рэжыме. Але іншай павінна быць і пазіцыя грамадства, мяркуе жонка зніклага журналіста.
Што можна сказаць на сёння? Што патрэбна, каб грамадская супольнасць можа была больш актыўная ў гэтым, каб яна больш актыўна патрабавала ад уладаў незалежнага расследавання гэтых справ. Можа, тады што-небудзь здвінецца з мёртвай кропкі.
Лідерам паводле знікнення ў людзей на прасторы СНД лічыцца Чачэнія. Як кажа Тимур Ібакаев з аддзялення Міжнароднага Чырвонага Крыжа на Паўночным Каўказе, тысячы чачэнцаў звярнуліся з заявамі пра знікненні іх сваякоў у Міжнародны Чырвоны Крыж. Агульнай лічбы зніклых ніхто не ведае, бо людзі звяртаюцца не толькі да нас, а ў розныя неўрадавыя арганізацыі, сказаў Тимур Ібакаев. Паводле супрацоўніка Міжнароднага Чырвонага Крыжа, пошукі зніклых у Чачэніі сутыкаюцца з шэрагам пакуль невырашальных праблем.
Адна арганізацыя, в том числе, мы не можам замяняць органы государственной власти, мы можам только спасобствовать. Это роль государства заниматься поисками без всех пропавших. Если говорить о Чеченской республике, тут речь идет о необходимости создать комиссию на федеральном уровне, должна быть инициирована и создана, у которой были бы все необходимые полномочия апеллировать ко всем инстанциям и получать всю необходимую информацию по сложным вопросам, и только эта комиссия может ускорить этот процесс.
Я спытался у Тимура Ибакова, сколько было знайдено людей, которые возникли под час двух войн в Чечении с Россией и уже после прихода до влады Рамзана Кадырова. Мой суразмовца не смог назвать эту личбу. Ситуация остается складанной, сказал представник Международного Червоного Крыжа угрозным.
З ним гутарив наш корреспондент Олег Грузделович. Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что одночасово с початком нашего вещания о 18-й године начинает вещать и незалежный телеканал Белсат.
Белсат. Первая незалежная от улада у телебачения у Беларуси, якое створают белорусы для белорусов. Штодзённо запрошаем на объектив. Полная информация без цензуры. Только у нас цікавая публицистика, документальное кино и репортажи непосредственно с Беларуси. На Белсате найлепшая музыка, сериалы, мастацкие фильмы и телевизийный театр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
У эфира Радио Свобода и зараз на шарзе передача «Пражский акцент». Якими были выники с встречи Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева в Сочи 27 жнюня? Чому Лукашенко и российские крыницы подают вельми адрозные версии этих выников? Ти доведется Беларуси исти на дальнейшие соступки России? Над этими темами у «Пражском акценте» разважают редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, редактор отделу политики часопису «Русский репортер» Виктор Дзятлікович и оглядальник нашего радио Виталь Портников. Вяде передачу Юрий Дракохруст.
У меня склалось уражение, что у нас с Россией больше таких периодов, як и был, не будет. Такой широй и открытой размовы, як сегодня с президентом России, у нас николи не было. Заявил Александр Лукашенко журналистам 27 жнивня после встречи с Дмитрием Медведевым у Сочи. Поводле Лукашенко, Беларусь погодилась подписать погоднение об створении силы хуткого реагования АДКБ, Минск готовы взять на себе старшинявание у АДКБ, так что проблема, якая турбовала стратегичных мысляров в Москве, сдается чароўным чином вырашилась. До того ж, поводле керовника Беларуси, была так само становча обмеркованная проблема белорусского молочного экспорта у Россию. Ну и до того ж, Лукашенко поведомил, что Россия готова финансовать будовництво АЭС у Беларуси. До речи, комментарии российских крыницаў наконт выников перамова, у приватности помощника президента России Сергея Приходьки, были больше стиплые. Поводле их не обмерковывалася ани проблема признания незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии, ани молочный конфликт, ани супрацовництво в галине энергетики. Одиное, в чем расповеды Лукашенко и российских крыницаў перекрыжовываются, да гэта в пытаниях российского финансования побудовы белорусской АЭС и старшинявания Беларуси в АДКБ. Але и тут российская версия значно меньше пэўная и больше расплывистая. Так какими, на ваш погляд, были выники этой сустречи? Те означают яны, что она скончилась провалом, что баки застались на своих ранейших позициях? Те Лукашенко в своей внешней политике изнов, после роману с Европой, резко поворачивая на усход? Те нечто помеж гэтыми вариантами? Валер Булгаков.
Ничего принципово не изменилось. Эта риторика, якая была почута из уст белорусского президента, яна досить стандартная. Это значит, только по ёй бить дорогосяжные высновы, мне здаецца, было б праявай палітычнай блізкарукасці. Сапраўды, вынікі гэтай сустрэчы пакуль што досыць расплывістыя. Тут я бадай прымаю гэтую версію, якая праточваецца праз расійскія сродкі масавай інфармацыі, што нейкія пытанні абмяркоўваліся, але рэальных дамоўленасцяў дасягнута не было. Больш за тое, Беларусь вуснамі свайго прэзідэнта в прынцыпе пацвердзіла свой геапалітычны разварот у Европу. Гэта значыць, спасирот вот тих питання, про які згадав ведучий Юрій Дракохруст, здається, спеціально не обмірковувалося проблемы усходнего партнерства. А эта проблема выкликала шаленую злобу в певной частке российского эстаблишмента. Когда эта проблема не обмерковывалась...
Валер, я вас перепыню. Справа в том, что вось поводле Лукашенко навод по пытанию уделу Беларуси во усходнем партнерстве отрымалось досягнуть сгоды. Вось цитата. Дмитрий Анатольевич с великим разумением отреаговал. Сказал, что на то и державы, и керавництва этой державы, каб интерес подтримливать у той частцы планеты, перш за все у Европы. Европе, тому что Беларусь – центр Европы, так и было сказано президентом России. Ну, бачите, раз Дмитрий Анатольевич признал, что центр Европы, тут уже, сдается, и крыть нечем. Это как бы карт-бланш, не?
Он был поставлен в такую ситуацию, хоть сам формат перемоги помеж Лукашенко и Медведевым не предугледживал, видите, резкой переориентации теперешнего политического курса Беларуси. Это значит, его признание, в принципе, это изнутки риторичная фигура, это хоть все, просто Дмитрий Медведев был взмущен мляво отреагировать на черговые россказни белорусского президента, так сказать, в этом керунку. Сам по себе этот факт достаточно смазначный, и он означает, что Беларусь ни в яким разе теперь не кладе все яйки в один и кошек. Это значит, Беларусь протягивает стратегию внешнеполитического балансования, и, иначе, кажучи, будет опираться в некой оглядной перспективе на две геополитичные эмоции. Это значит, не только на Россию, а так само на Европейский Союз.
Виталь Портников, а как вы лечите, может быть, и червенская молочная война, и скандал с ведомыми заявами Алексея Кудрина, и иншие острые моменты, как сказал Лукашенко, период, який был просто часом адаптации России до Беларуси, якая во всходнем партнерстве, якая мае геополитичные альтернативы. И вот зараз, как бы, эта новая форма усталявалася, устаканилася, и, может быть, вот эта встреча в Сочи, это знак того, что зараз отношения будут, хуже за все, больше прохолодными, чем были ранее, але и меньше скандальными, чем подчас вот этого периода адаптации травень, червень, липень.
Мне кажется, что ситуация между Россией и Белоруссией напоминает старый еврейский анекдот. А раввине, который посоветовал прихожанину, пришедшему к нему с жалобой на тяжелую жизнь в одной комнате с тещей, женой, детьми, ввести в эту самую комнату еще и свой скотный двор. И когда обессиленный прихожанин через неделю пришел к нему с жалобой, что жить в одной комнате с тещей, женой, детьми и коровой просто невозможно, раввин посоветовал вывести корову. И прихожанин ушел успокоенный и счастливый. Вот такая корова, по большому счету, которую сейчас выводит Александр Лукашенко из комнаты российско-белорусских отношений, должна, по идее, успокоить его российских партнеров. Лукашенко вот соглашается председательствовать ВДКБ, но не было никаких оснований еще некоторое время назад считать, что это председательство вообще не произойдет технически, без всяких проблем, что у Беларуси не будет никаких поводов отказываться и от этого председательства, и от создания коллективных сил в рамках ОДКБ, тем более, что эти коллективные силы ровно никакого значения для военного потенциала этой организации вообще для безопасности на постсоветском пространстве не имеют. И не было еще несколько месяцев назад никаких оснований считать, что возникнет проблема вокруг восточного партнерства, что Белоруссия вообще пойдет в эту форму сотрудничества с Европейским Союзом, Европейский Союз ее туда пригласит словом. Сейчас Александр Лукашенко таким образом просто добивается вот той самой разновекторности, о которой мы говорили в эфире «Радио Свобода» неоднократно. Но разновекторности этой он добивается скорее как подарка российским партнерам. Что вы вот думали, что я буду иметь дело только с Западом, что вы, мы же братья, мы друзья славяне, я буду любить и вас. Но я думаю, что такого рода психологические приемы, они действуют на российских партнеров не так долго. И Александр Лукашенко не очень хороший раввин. Ему надолго их успокоить не придется, потому что, в отличие от прихожанина в местечке, российский президент все-таки ожидает верности и четкого, я бы сказал, четкой артикуляции этой верности. А это совсем не то же самое, что просто успокоить российских партнеров готовностью развивать с ними дальнейшие отношения и представительствовать в ДКБ.
Виктор, а как вы оцениваете выники этой встречи, вот этой разнобой у расповедах про ее Лукашенко и российских крыницев?
Мало материала, на який можно робить некие высновы, мало информации, верить только одному Лукашенко, чьи из подару приходчика не приходится. Я думаю, что на самом деле и выников никаких нема. Когда пьяны были, мы это почули уже у Сочи, а не от Лукашенко про спорный час после этих встреч. Я думаю, что немогчимость об чем-то домовиться помеж Александром Лукашенко и Медведевым, я считаю тем, что все ж таки экономичный кризис у нас, и не так шмат грошей, как об нечем домовляться. Да? Принамсі, когда мы говорим, например, про домовленности, про будовництво в Беларуси атомной электростанции, то, что Россия готова вкладывать в это гроши, было известно давно, и это подтверждается и зараз, але это не выник сустрэчы, безумовно, потому что неведомо, когда это будет. России зараз треба знайти шмат грошей на то, как адрамонтовать свою Шушинскую ГЭС. Больше миллиарда доляров, а отдельно зараз знойдзе 9 миллиардов, как дать кредит Беларуси на будовництво атомной электростанции. Вот все это у связку с тем, про что говорили и иншие удельники нашей программы, приводит до того, что тяжко просто знайти поразумение, некое решение по тих чи інших конкретных питаниях супрацовництва. Тому и вынику таких перемовов значных нема и быть уже сейчас не может.
Валер Булгаков уже пригадал вот эти выразы Александра Лукашенко на конт того, что я русский человек. Эти выразы пригучали у ягоном интервью, якое он дал 13 жнивня российской газете «Известия», агентству «Тартас» и телеканалу «Россия». И у день его встречи с Медведевым оно как раз было опубликовано. Ну, перлины из этого интервью, как звичайно, можно цитовать без конца, але вости можно у этом интервью, у инших опошных промовах, заявах белорусского керовника убачить некие контуры новой державной идеологии. Раней, и уже так и давновато раней, в этом смысле все было просто. Мы, белорусы, с братней Русью, как говорится, объединяемся с братней Россией, вороги нам перешкаджают, душу гордую Беларусь за ее любовь до России. Ну, комусь это подобалось, комусь не подобалось, але схеме нельга отмовить у стройности. А вот что зараз? Мы русские люди, але про объединение уже и слова нема. А братерство, это вельми красомовная цитата из этого интервью, выражается первоважно у тем, что брата можно, грубо кажучи, послать довольно далеко. По-братерску. Вот цитата. «Я критикую конкретно головотябство конкретных керовников Российской Федерации. Яны ж меня не шкадуют. И нагул, это нормальный стиль наших относинов. Коли б это было с Польшей, Германией, я б не отважился, потому что это чужие фактично краины. А у нас союзная держава. Дык вось и про Захад уже не скажет, что он тисни, что тисни за любовь до России. Дык вось, якое место в свете Беларуси, який вобраз краины вымалевывается со шчарованием керовника державы? Виталь.
Это вот продолжение моей мысли о разновекторности. С одной стороны, президент Лукашенко говорит о том, что он критикует российское руководство по-семейному. С другой стороны, он говорит о том, что он не хочет критиковать руководство европейских стран, руководство Запада, потому что это ему не семья. Но ведь еще недавно все было наоборот. Руководство России не критиковалось белорусской стороной, потому что это была семья. А руководство стран Запада, Европейского Союза, критиковалось, на чем свет стоит, потому что это были чужие люди. То есть, по большому счету, сейчас ситуация как бы поставлена с ног на голову и объясняется теми же самыми мотивами, чем и объяснялось нежелание Лукашенко входить в конфронтацию с Москвой и поддерживать конфронтацию с западными странами. То есть, по большому счету, Лукашенко пользуется тем же самым приемом, который он применял в недавнем прошлом, для объяснения иного вектора своих внешнеполитических подходов. Это действительно в определенном смысле изменения. Но изменения, я бы сказал, не качественного, а порядкового характера. Потому что, по большому счету, в самих подходах к внешней политике ничего не изменилось. А вот круг партнеров во внешней политике действительно расширился.
На хвалях Радио Свобода вышла передача «Пражский акцент». Тема выпуску – выники сошинской встречи Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Глядя передачу – Юрий Дракохруст.
Валер, на тему державной идеологии и ее дивных эволюций, мне сдается, на сторонках редагованного вами часопису «Архе» было зломано немало дзидов. Так вот, в этом интервью, про которое мы говорим, и в других опошних выступах Александра Лукашенко, ці убачили вы вот змену не просто политики, не только политики, а вот змену картины свету, якую
Лукашенко прадстаўляе беларусам в першую чаргу, ну і за межу.
Мне здаецца, ўсё ж такі, што гэта канкрэтна взятае інтэрв'ю было не столькі разлічана на масавую расійскую аўдыторыю, колькі ўсё ж такі было прымеркавана да канкрэтнай падзеі, я маю на ўвазе перамовы ў Сочы з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Медведзевым. Па-другое, мне здаецца, Лукашенко ў гэтым інтэрв'ю досыць дакладна размяжоўвае, так бы мовіць, сваю яскравую індывідуальнасць з ідэнтычнасцю Рэспублікі Беларусь. Ён гаварыў пра свой унутраны досвід ідэнтычнасці, але пры гэтым ён не быў схільны атаясамляць, навязваць сваё я, атаясамляць сваё я з самасцю беларускай дзяржавы. Гэта можна інтэрпрэтаваць як такі спецыфічны, так помаюць, зазор паміж яго ідэнтычнасцю, яго пазіцыяй і меркаваннямі, якія існуюць у целе беларускага грамадства. Гэта значыць, Лукашэнка па-ранейшым пазіцыянуе сябе як прарасійскі палітык, які, ці дзякуючы волі і палітычным рашэнням, якога Беларусь застаецца, так бы мовіць, у гравітацыйным полі расійскай палітыкі і культуры. Але вось, не дай Бог, з ним нешта здарыцца, то далейшы ход падзеяў можа быць непрадказальны, так сказаць. Карыстаючыся Лукашэнкавай формулы, улучна да, мовіць, новай вайны на кшталт каўказскай, новай Чачні ў Беларусі. Сама расстаноўка акцэнтаў, яна можа быць і мае нейкае, так сказаць, адценне навізны. Бо раней мы бачылі з'яву, якая ў паліталогіі называецца псіхалагічнай інфляцыяй, калі кіраўнік беларускай дзяржавы выказваўся ад імя беларускай дзяржавы ў досыць такой безапеляцыйнай форме. Мне здаецца, цяпер акцэнты стаўлены больш тонка. Спрабуючы адказаць на ваше пытанне, то увогуле ідэалогія беларускай дзяржавы гэта вялікі такі, так сказаць, сімулякр. Гэта тое, што было народжана лукашэнкаўскай уладнай машынай. І я хачу сказаць, што як ідэалогія, то гэта ці канструкцыя можа быць ўсё ж такі і не адбылася да канца. Ці хутчэй, як бы яна застаецца, ну, скажам, вельмі размытай і неакрэсленай. Хачу таксама сказаць, што калі ўсё ж такі прыймаць яе існаванне як дадзенасць, то змены ў гэтай ідэалогіі, яны хутчэй відавочныя не па прамовах першага беларускага прэзідэнта, хоць у іх ёсць пэўныя рэчы, на якія варта звяртаць увагу, а хутчэй па публікацыях у беларускай прэзідэнцкай газеце «Савецкая Беларусь» і ўвогуле ў іншых дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Мне здаецца, акцэнты антызаходнасці, ці як бы ступень антызаходняй прапаганды радыкальна зменшылася, і Захад паўстае не толькі як партнер, але як мадэль для пераймання.
Ну і зараз з горніх вершыняў ідэалогіі вернемся ўсё ж такі на ўраўніну палітыкі. Варта адзначыць, што Лукашэнка, як мы бачым, даволі спрытна манеўруе паміж Захадам і Усходам, і далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства адкрыла новыя магчымасці гэтага манеўравання. Але пры ўсёй, так бы мовіць, палітычнай прыгажосці гэтых рухаў цела ёсць адно практычнае вымярэнне – грошы. Хто іх дасць? Місія Міжнароднага валютнага фонда, якая наведала Беларусь на гэтым тыдні в сваёй справаздачы, паказала, што сітуацыя, ну, можа, не катастрафічная, але далёка не ідэальная, і грошы, у прынцыпе, патрэбны. Дак вось, хто іх дасць? Вяртаючыся да вынікаў сочынскай сустрэчы, ну, згода падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання АДКБ, тут ужо калегі казалі, што гэта ўвогуле такая была штучная стаўка і штучная саступка. А па сутнасці, вось Беларусь прасіла 500 мільёнаў даляраў, рэшту крэдыту, пакуль ніхто не збіраецца яго даваць. Прасіла 100 мільярдаў рублёў, таксама ніхто не збіраецца даваць. Дык вось і не давядзецца Беларусі Лукашэнку пад ціскам крызісных абставінаў раней ці пазней ісці на кардынальныя саступкі Расіі, ну, скажам, прызнаваць Абхазію, Паўднёвую Асетыю, выставляць на таргі ласыя кавалкі ўласнасці, ці, можа, як казаў Остап Бендер, Захад нам паможа, той же Міжнародны валютны фонд, ці на гул Беларусь можа абысціся без гэтых расійскіх дабротаў і прэферэнцыяў. І будзе цяжкавата, як сказаў Лукашэнка, ў землянкі пайдзём, але нармальнае жыццё забяспечым. Віктор.
Усё будзе залежыць ад таго, як будзе развівацца эканамічны крызіс. Сённяшняя сітуацыя, у прынцыпе, спрыяе Лукашэнку, таму што, прынамсі, першая хваля крызісу фактычна скончылася, і у нього є все ж таки час для того, щоб домовлятися і з Заходом, і з Росією. Хто-небудь, коли-небудь гроші, які йому потрібні, дасть. А інша ситуація, коли буде, наприклад, друга хваля кризису, коли вона накриє Білорусь і гроші спотребляться ось зараз же. Тоді перед президентом Білорусі повстане таке питання, у кого їх просити першим, кому йти на заступки, тому що часу на перелову попросту не буде. Я думаю, що в цій ситуації він, звісно, пойде на заступки Росії, і перш за все заступки такі ідеологічні, коли так можна сказати, розмова йде перш за все признання той же Абхазії і Осетії, тому що це просто не буде коштувати йому фактично ніякі гроші. Ну, признали і признали, а за це отримали ніякий кредит. До речі, крім того, що, Юрій, ви згадали про два кредити, які він просить, не дають, тут же ще й третій кредит, який півтора мільярда доларів, який він попросив, от він навіть зараз же на будівництво атомної станції, які так само не дали. Так що от Росія зараз не дала, до речі, не дала три кредити. Я думаю, що на заступки Росії він пойде. Хоча чи на заступки Заходу, але це будуть заступки восьминавіта такого кшталту, кшталту признання цих кавказських республіків. Тяже йому буде пойти на заступки економічної, фінансової, на приватизацію підприємств, але знову ж тут все буде залежить від того, скільки у нього буде часу для того, щоб отримати гроші. День, місяць і год.
Я, видать, не до кінця згодний з паном Віктором. Принамсі у тим плані, що дотичить умови отримання кредитних ресурсів з Сходу і Заходу. То, значить, парадоксально, але сьогодні білоруська держава стикнулася з таким фактом, що заходні кредити від Всесвітнього банку і Міжнародного валютного фонду танніші, ніж відповідні російські кредити. І, можливо, цієї вельми прозаїчної корисності треба завдячувати ніяку переміну вонкового і внутрішнього політичного курсу Республіки Білорусь. Это значит, коли российское керівництво, прежде всего, в устами премьер-министра Владимира Путина будет протягивать и настаивать на том формате экономической интеграции, который был започаткован несколько годов тому назад, это значит, никаких бесплатных грошей, только кредитования или позыки под некие стратегично важные для Российской Федерации